Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – український політолог Владимир Фісенко. Владимир – керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Владимир, добрий день!
Добрий день!
Питання моє тичиться того, коли коротко говорить, чи може Україна нанести удар по Білорусі, а докладней по російських воєнних об'єктах, які зараз розміщені у Білорусі. Ситуація на межі обвастрається поміж нашими країнами, обвастрається. У Білорусі весь час йдуть просто каскадом в ученні. Поступає інформація, що значна частка російських військов, які зійшли наприкінці лютого, вертаються і знов, узброєнні вертаються. У кінці червня, 25 червня, вперше був нанесен авіаудар про територію Білорусі по Україні. І многі в Україні, ну, принаймні експерти, а може і політики, говорять, а скільки ми будемо терпіти? Ну, треба врізати і показати, хто, як би, і що. От, наскільки, я би сказав так, які за і які супроти того, каб це зробити?
Знаєте, я навіть без за і проти скажу, що такий сценарій для українських воєнних на даний момент ісключен. При яких условиях це буде можливо, я теж скажу, але на даний момент він ісключен по двом причинам. Причина перша. В Україні прекрасно розуміють, в том числе то, о чем вы рассказали, это провоцирование украинской стороны на ответный удар, который можно было бы использовать как повод для втягивания Беларуси в прямые военные действия против Украины. Нам не нужен второй фронт. У нас есть своя задача, свои военные проблемы и задачи. Нам надо отбивать российское наступление, прежде всего, на Востоке. И Украина не заинтересована в войне против Беларуси. Не только потому, что у нас есть враг, с которым мы сейчас, не сейчас, а уже с 2014 года, а полномасштабно с 24 февраля этого года ведем войну, и нам надо оборонять свою территорию. И вторая причина, почему мы не хотим воевать с Беларусью, потому что это братский соседний народ. Наш враг – это Лукашенко, который помогает Путину, который дает территорию Беларуси для войны против Украины. А белорусы, белорусский народ для украинцев не являются врагом. И мы не собираемся воевать с белорусским народом и атаковать белорусскую территорию. Кстати, я могу вам тоже сказать, что несмотря на эмоции, эмоции войны, на обиды и ненависть, которые сейчас есть у миллионов украинцев по отношению к россиянам, после того, что случилось, после разрушения, убийств, изнасилований, которые произошли в Украине, даже несмотря на это, Украина избегает военных атак на российскую территорию. Если что-то и залетает в приграничных регионах, то это связано с взаимными обстрелами, активными боевыми действиями на украино-российской границе. Все, что остальное происходит, либо это то, что можно назвать партизанской войной или, скажем так, эксцессами и халатностью людей, которые нарушают правила безопасности. Я скажу так аккуратно. Я не буду заниматься конспирологией, придумывать какие-то там версии о тайных действиях на территории врага. Я это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но абсолютно очевидно, и это официальная позиция Украины, на данный момент речь не идет о перенесении военных действий на территорию врага, потому что у нас есть где вести военные действия. Это прежде всего задача по освобождению оккупированных территорий. Мы боремся с врагом на нашей территории, будем выбивать врага с нашей территории. В Украине никто не отдает приказов, никто не говорит о том, чтобы вести войну на чужой территории, тем более на территории Беларуси. Официальной войны между Украиной и Беларусью нет. Мы прекрасно знаем, что Лукашенко дает белорусскую территорию для военных действий против Украины, в частности, для запусков ракет, для действий российской авиации против Украины. Но для того, чтобы не допустить рисков новой войны, в данном случае с Белоруссией, Украина избегает каких-либо военных действий по территории Беларуси. Но если режим Лукашенко начнет военные действия против Украины, то что будет дальше, это уже зависит от характера военных действий. В любом случае, украинцы не хотят воевать с белорусами. Об этом сказал президент Зеленский, и это позиция большинства украинцев. Но если на нас нападет еще один враг, мы будем отвечать, естественно. И думаю, что задача белорусского народа не допустить этой братоубийственной войны. Мы этой войны не хотим, и я уверен, что большинство белорусов тоже этой войны не хотят.
Владимир, коли спрощено вашу позицию, и правильно я ее зрозумел, что что б российцы не робили с территории Беларуси, Украина не будет бить да, по им и по по Беларуси. До того часу, покуль бот белорусского солдата не перейдет белорусско-украинскую межу. Я правильно вас разумею?
Совершенно верно, да. Украина не наносит никаких ударов по территории Беларуси и не собирается наносить по тем причинам, о которых я сказал. Ну, потому что это будет воспринято как повод для начала военных действий против Украины. А вторая и главная причина – мы не хотим войны с Белоруссией и с белорусским народом. Ответственность за то, что происходит сейчас, вот, за использование территории Беларуси против Украины и косвенно ответственность за военные преступления в результате ракетных ударов по Украине, лежит на Лукашенко и на тех людях, которые дают согласие на использование белорусской территории против Украины. Но воевать с белорусским народом мы не собираемся. Но если начнутся военные действия, то все будет зависеть от характера военных действий. Здесь гарантии давать невозможно. Ну, как свидетельствует вот сейчас нынешний ход военных действий, мы, в принципе, ведем военные действия для освобождения оккупированных украинских территорий. Мы не собираемся переносить военные действия на территории других стран.
Ну, видите, вот я памятаю на самом початку вот, полномасштабной войны, здесь издается в Соковику, керавник, сократар Рады национальной безопасности и обороны Алексей...
Данилов.
Данилов, да, Алексей Данилов. Он как-то так намекнул, сказал, что коли главнокомандующий скажет ударить по Беларуси, по позициях российских войск, ударим. За нами не заржавеет. Вот. Потом я вот чу от военного эксперта вашего Олега Жданова, что, ну, принамсі, этот вариант магчимы. Вот литерально, сдается, учора Сергей Кривонос, сдается, был наместник сократара Рады национальной безопасности и обороны, да, речи, был один из былых керовников сил специальных операций Украины. Он так само сказал, ну, а чему не, вот, врезать, так сказать, по позициях России.
Я понимаю.
Да, смотрите. То есть вот люди выказывают, але из них никто, как бы, ну, окромя Данилова, что называется, не теперешней влады, но тем не меньше. Вот, как бы, те есть, принамсі, спречки, обмеркования этого пытания, те нет, те тут все ясно.
Смотрите, большинство тех людей, которых вы цитировали, это неофициальные лица. Они могут высказывать свое частное мнение. Дискуссии о том, как надо вести военные действия, в социальных сетях, естественно, ведутся. На то они и социальные сети, как раньше в старые времена на кухне обсуждали, а сейчас это можно делать в широком кругу с участием сотен и даже тысяч человек, ну, в зависимости от того, у кого сколько подписчиков. Поэтому дискуссии в социальных сетях ведутся, и у нас есть, естественно, люди, которые считают, что надо нанести удар по России, по Крымскому мосту. Про Беларусь, кстати, в этом плане говорят гораздо меньше. Хотя тоже, наверное, я не следил, возможно, кто-то после вот ракетных ударов по Украине, возможно, тоже под эмоциями, конечно, мог выступать за то, чтобы нанести ответные удары по Беларуси. Такие люди могут найтись. это эмоция войны. Данилов, ну, я думаю, что он сказал это еще и потому, что он сам честно признался в первые недели после начала войны, он как секретарь Совета национальной безопасности и обороны допустил определенную ошибку. Он это честно признал. Он не ожидал, что одно из направлений удара по Украине, причем по Киеву, будет с территории Беларуси. Вот, возможно, именно это обстоятельство как бы тоже формирует у него определенное особое отношение к режиму Лукашенко. Это такой, я бы сказал, привет в кавычках Александру Лукашенко и его режиму, мол, вот я-то думал, что вы будете держать нейтралитет, а вы этого не сделали. Но имей в виду, в случае чего мы можем ответить. То есть это, знаете, тоже скорее не выражение какой-то официальной позиции, это же был намек своеобразный. Данилов любит такие намеки.
Но он формально сказал, как бы, банальность. Коли верховный главнокомандующий отдаст загад, выполним любой загад.
Да, да. Ну, вот.
Скажет бомбить Антарктиду, будем бомбить Антарктиду.
Ну, ну, я думаю, что таких абсурдных приказов по Антарктиде...
Начальству видней.
Нет, я понимаю, шутку я понимаю, да, но нет, Данилов иногда любит поиграться в какие-то вот такие публицистические темы, поиграть на публику. Вот он... На днях вступил в такую своеобразную заочную полемику с Путиным. Путин сказал, что мы еще не начинали всерьез. Данилов ответил, мы тоже всерьез еще не начинали. Вот обменялись любезностями. Так и здесь. Это игра в такие политические намеки. Данилов, он все время был политиком публичным, поэтому, как бы, возможно, любят такие вот политические пикировки, но еще раз подчеркну, официальная позиция Украины заключается в том, что мы никаких ударов, превентивных ударов или каких-то ответных ударов по территории соседних стран наносить не собираемся. Украинские войска ведут боевые действия за освобождение оккупированных территорий. Вот это официальная позиция. И кроме того, я вам изложил как политолог еще и аргументы, почему было бы опрометчиво и неправильно наносить какие-то удары по территории Беларуси. Вот если, не дай бог, не дай бог, белорусские власти начнут военные действия, ударят нам в спину и поведут белорусские войска на нашу территорию, ну тогда Украина, естественно, будет вести военные действия. Как они дальше будут развиваться, это зависит от хода войны и от разных обстоятельств. Но еще раз подчеркну, на данный момент никаких ударов по территории Беларуси, никаких дискуссий в официальных кругах не ведется. И официальная позиция, мы не собираемся вести войну с Беларусью, если Беларусь не будет на нас нападать.
Владимир, а как бы вы могли прокомментировать вот две довольно дивные заявы Лукашенко? Он пару тыдней тому приезжал в Гомельскую область там, и сказал, что коли украинцы ударят по Мозырю, а там, до речи, НПЗ белорусский, и вот коли ударят, мы им врежем, так бы мовить, не заходячи. Украину, на вот тут размовы с Путиным, значит, дайте Искандеры, дайте ядерную зброю, всех порвем, пащу порвем, так сказать. Вот им на официальное свято незалежности Лукашенко сказал, украинцы нас обстреляли. Обстреляли, но мы все ракеты сбили.
Ну пусть покажут.
Вот, вот как бы, я разумею, для чего, вот на во что было это все сказано. Это Путину адресовано, белорусам, украинцам, Западу. Да. Вот для чего было, тем более, что тут некий человек, я не ведаю, там, белорус, россиянин, может сказать так, вы обвестили, что коли ударят по Мозырю, то вы дадите отказ. Теперь вы заявляете, что напали на Мозырь, ну, напали на что-то. Где ваш отказ?
Да, ну, как мое объяснение.
Да-да.
Да, мое объяснение, моя версия. Ну, первое, что надо иметь в виду, особенность Александра Григорьевича Лукашенко. Он любит яркое словцо, И на словах он герой. Он обещать может, ну, перефразируя известную пословицу, в три короба. Он много чего может говорить. А вот действует он, ну, в данном случае, гораздо осторожнее. Я думаю, что он прекрасно понимает, чем может закончиться военная авантюра с участием Беларуси в военных действиях против Украины. Я неоднократно сравнивал Александра Лукашенко с одним его предшественником историческим. Чем-то они похожи. Ну, не внешне, а вот, может быть, по стилистике. С Бенито Муссолини. Вот Муссолини тоже был на словах большой герой. А на практике он оказался одной из первых политических жертв войны, в которую он ввязался вместе с Гитлером. И в итоге война пришла на территорию его страны и повесили Бенито Муссолини за ноги. Ну, перед этим расстреляли. И вот я почему вспоминаю эту историю? Потому что Лукашенко, я думаю, не знаю, осознанно, может, интуитивно, он такой с чуйкой товарищ, он понимает риски и опасности для себя. Так вот, я думаю, что он должен понимать, если война начнется с участием Беларуси, прямым участием, то тогда риски военного поражения в Беларуси будут огромными. У россиян сейчас не хватает военных сил для атак по всем фронтам. Они сосредоточили большую часть своих боеспособных сил даже не просто в Украине, а фактически на одном-двух участках в Украине, на Донбассе. Они не могут атаковать украинские войска под Харьковом, под Херсоном или Николаевом. Там обстрелы есть, какие-то диверсионные действия есть локальные, но масштабных атак нет, потому что им не хватает войск и ресурсов для атак по всем направлениям. И ему не хватает Путину военных ресурсов. И Путин заинтересован в ресурсах чужих. Вот он использует как пушечное мясо жителей так называемых ДНР и ЛНР. И значительная часть погибших военных действий с российской стороны – это жители Донбасса, которых мобилизовали на эту войну. Кстати, много пленных оттуда же, потому что они не хотят воевать. А их делают пушечным мясом. Вот мне кажется, что Путин хочет сделать пушечным мясом и белорусов. Он хочет, чтобы белорусы гибли вместо русских и вместо россиян в этой войне, кровавой, несправедливой, грязной войне. Вот задача Путина – втянуть Беларусь, чтобы белорусы гибли вместо россиян. А Лукашенко понимает, что белорусская армия не в том состоянии, это он на словах фанфаронит. А белорусская армия не в том состоянии, чтобы победить украинцев. И, кстати, он это тоже, я думаю, прекрасно понимает. Я напомню, это до войны он говорил, накануне войны. Что там украинцы с деревянными автоматами бегают? А в апреле и мае он говорил своим военным прямо противоположное. Он призывал
учитесь
учиться,
украинцев, да.
Да, учиться украинской армии, да, использовать опыт создания территориальной обороны и так далее. Я думаю, он понимает силу украинской армии. И он понимает, что если пойдут войной на Украину, то тогда он рискует проиграть эту войну, а военное поражение для него чревато политической катастрофой. Вот как Бенито Муссолини отстранили. А потом, ну, немцы освободили, но все равно плачевно закончил. Вот так и с ним может случиться. Поэтому, я думаю, это огромный риск для него. Но на словах он любит играть, показывать себя героем. Это стиль Лукашенко. Он сейчас пытается, мне кажется, стать новым Жириновским. Он раньше-то любил такую стилистику. А сейчас, ну, конкурента нет. Вот он... своим...
Ну, вот Медведев есть, Кадыров.
Не, ну, Медведев, да, внутри России еще Медведев, но мне кажется, да, все равно Лукашенко в этом плане более ярок. И тут есть еще и вторая причина. Вот вы говорите, кому это адресовано? Я думаю, что это не белорусскому народу. Судя по тем опросам социологическим, которые я видел, белорусы не хотят войны. А Лукашенко это тоже, я думаю, наверняка знает. Поэтому вот эти вот все воинственные заявления, они адресованы прежде всего Путину и российским СМИ. Для чего? Для того, чтобы на словах показать, что, мол, я-то готов, я-то могу. А на самом деле он этими словами компенсирует реальное нежелание втягиваться в эту войну. То есть он словами всегда прикрывает, вот этот словесный домовой завес, он прикрывает нежелание играть в опасную для него игру Путина, военную игру Путина. Кстати, то же самое он делает, та же самая тактика вот в его петлянии по поводу союзного государства. Путин же его загоняет. Чем дальше, тем сильнее. А он все пытается пропетлять. Он на словах обещает, говорит, что мы за такой союз, которого никогда не были. А потом все-таки говорит, нет, надо сохранить суверенитет, надо сделать то, надо сделать это. То есть он, его любимая тактика вот в отношениях с Путиным – петлять. Петлять, уходить от той ловушки, в которую его загоняет Путин. Где-то это удается, где-то нет. И он словами, вот этими громкими словами, этим фанфаронством, он пытается прикрыть свой собственный страх. Понимание того, что если он вяжется в эту военную авантюру, то все закончится для него очень печально. И так, я думаю, перспектива его весьма сомнительна. Но в случае прямой войны режима Лукашенко против Украины, риски для него будут огромные. И поэтому он пытается компенсировать вот этой громкой и воинственной риторикой нежелание реально воевать.
Владимир, а вы все-таки ваш прогноз. Я разумею, что это вельми неудачная справа, але вот я памятаю, что литерально у первый день, 24 лютого, некоторые политологи, ну, казали, ну, все, уже ясно. Лукашенко пошли в войски, да вогуле не Лукашенко, Путин пошли в белорусские войски, а Лукашенко это кшталту Пушилина. Ну, как бы, какие решения принимает Пушилин? Никаких. И Лукашенко никаких решений не принимает, казали тогда люди. Ну, прошло уже так несколько месяцев, шмат. А покуль белорусские войски не пошли. Вот ваш прогноз.
Пойду? Ну, на самом деле, Лукашенко возле красной черты. Он, может быть, пытается ну, петлять, как-то увиливать, избегать перехода этой красной черты. Но даже вот эти маневры военные, учения постоянные, это ведь, кстати, то же, что делал и Путин перед началом войны. Поэтому, к сожалению, ну, риск есть. Мы же не знаем, до какой степени Лукашенко, что называется, приперт к стенке. То, что у России есть влияние на белорусские силовые структуры, это тоже, в общем-то, небольшой секрет. Об этом много говорят и пишут. Поэтому Лукашенко, может быть, пытается этого избежать. На мой взгляд, Лукашенко пошел бы на войну против Украины в том случае, если бы он увидел, что все, Путин побеждает. Вот Путин побеждает, вот тогда он присоединится, чтобы тоже стать победителем. И, может быть, даже отхватить кусок Украины для себя. Я даже как бы, в этом этого не исключаю. Но в условиях, когда есть риск проиграть, вот та самая его чуйка, его животный инстинкт политический, и в том числе страх, страх перед возможным поражением и политической катастрофой, будут его удерживать. Он будет все-таки пытаться избегать этой войны, но, к сожалению, но риск втягивания Беларуси в войну против Украины, он все-таки существует. Мы не знаем вот этой вот... скажем так, тонкой грани, где он, насколько он все-таки может еще увиливать от войны, Лукашенко, я имею в виду, и насколько велика сейчас зависимость Лукашенко от Путина. Поэтому риск существует. Я бы полностью этот сценарий не отвергал. Пока это может быть несколько менее вероятно, чем отказ Беларуси от прямых военных действий против Украины. Но, тем не менее, риск втягивания Лукашенко в войну уже в прямой форме, он, к сожалению, существует. Но все равно, я думаю, Лукашенко, пока будет какая-то возможность, он будет увиливать от такого сценария, будет пытаться его избежать.
Дякую велике. А нашим глядачам я нагадаю, что с нами был украинский политолог Владимир Фесенко. И я звертаюся до наших глядачок, каб яны писали свои комментары, свои меркаванні, магчыма с чымсьці пагаджаліся, магчыма с чымсьці не. Ну а затым, як будуть развиваться подзеі далей, і які будзе політичний лёс Беларусі, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Як і куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І якою ролю у гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктор історії Сергій Абламейка з удзелам Сергія Шупы. Невядомы Мінск. Гісторія знікнення.
Добрый день, шановные слухачи! У студии «Радио Свобода» я, Сергей Абламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Витаю!
Наш подкаст присвечены старому Менску. Говорка идзе про мою уже написанную, але яшчэ не опубликованную книгу «Невядомы Менск. История знікнення». Нас с Сергеем называют детьми Менского бруку, коллеги. Мы абодва народились и выросли у Менску и вельми болюче переживаем поступовую страту нашим городом своего историчного обличча. Сбираем фотоздымки и дурим головы коллегам. Минулым разом мы обмярковывали пильную увагу дзеячоў БНР до белорусской истории, а еще ранее постарались описать сам район старого города на Замчышчы и Нижнем рынку. Сегодня поговорим про политическое узвышение Менску. Иншими словами, як Менск стал столицей Беларуси.
Ну, я упэўнены, што ты маеш на ўвазе не нейкі канкрэтны акт, у сілу якога Менск такім стаўся, а працэс, як Менск, колішні проста губернскі горад у рамках Расіі, узвысіўся да такой ролі і пераняў на сябе галоўнае месца ў беларускім палітычным руху, якое дагэтуль бы дзяліў, скажам, з Вільняй, так?
Так, так, гэта, канешна, мова ідзе пра гістарычны працэс і пра тыя гістарычныя абставіны і падзеі, які прывялі да таго, што Менск натуральным чынам стаўся. Хаця былі і акты пазней, пасля паўторнае абвяшчэнне БССР у 20-м годзе, і ўсё, але тым не менш, гэта, канешне, працэс.
А вось тут давай я ўлезу трошкі са сваёй тэмай і выкладу сваю тэорыю, як Менск перахапіў у Вільні вось гэтую эстафету і права называцца галоўным беларускім палітычным цэнтрам. Тут сваю ролю адыграла першая сусветная вайна і падзеі на ўсходнім нямецкім фронце. Рэч у тым, што ў 15-м годзе немцы занялі Вільню і адрэзалі Вільню ад этнаграфічнай беларускай тэрыторыі, і ад гэтага моманту асноўная маса ўсяго беларускай такой палітычнай ферментацыі перамясцілася ў Менск. І гэта быў такі пераломны момант, калі Менск сцягнуў на сябе фактычна ўсё поле беларускага палітычнага прыцягнення, і таму сталіца БНР нідзе ў іншым месцы не магла быць абвешчаная, як у Менску, і тут я зноў прабач, что забрал тебе хвилинку, передаю тебе слово.
Абсолютная рация – это все по воле нашего головного метода историко-генетичного. Ты почал с 15-го года с отразания линии фронта Вильни.
Коли бы Вильня засталася с гэтага боку линии фронта, как бы немцы там не зашли, хто ведае, як бы гэты беларускі рух развіваўся, і калі б Вільня была адрэзана ад літоўскага масіву, разумееш? Можа, Менск бы застаўся правінцыйным горадам?
Тым не менш, я ў кнізе разглядаю 19-20 гады як ключавыя вось для гэтай справы, для канчатковага замацавання Менску. Ужо не было ніякіх шанцаў, бо, як ты сказаў, сканцэнтравалася шмат людзей ўжо ў папярэднія гады. Але якраз у 19-м годзе адбылося і аб'яднанне, так сказаць, палітычных прадстаўніцтваў цэнтральна-ўсходняй Беларусі з паўночна-заходняй і Свіленшчынай. Калі як ты памятаеш, у чэрвені 19-го году на акупаванай Польшчы Віленшчыне адбыліся па ініцыятыве палякаў, дарэчы, выбары дэлегатаў на беларускі з'езд Віленшчыны. Ён быў дазволены і ён, дарэчы, прайшоў на суперпольскому сценару. Поляки сподевались, что съезд примет постанову об долучении Виленщины до Польши, але делегаты выказаліся за незалежную Беларускую Республіку, абралі Центральную Беларускую Раду Віленщини і Гарадзенщини і привіталі телеграмай урад БНР як свою уладу. І ось гэта адбылося все у початку лета 19-го году. Это была вельмі важная падзея. У склад Рады Віленщини і Гарадзенщини увашлі Клаудыюш Душ-Душевский, Янка Станкевич, Браніслав Тарашкевич, Павел Алексюк, Тамаш Гриб, Янка Чарапук ды іншыя. І калі палякі ўжо акупавалі Менск у жніўні 19-го году, гэтая рада Віленщины, Гарадзенщины была кааптаваная ў склад рады БНР, як паўнамоцнае прадстаўніцтва Віленщины і Гарадзенщины, і часткова перабралася ў Менск. Вось так адбылося як бы аб'яднанне палітычных прадстаўніцтваў гэтых частак, і яны далей... Віленщина, так сказать, і Гарадзенщина в особі обраних своїх представників так само вже дзейнічали у Менску.
За часи польської окупації будучення Білорусі увогуле заставалася туманною. У польських політичних колах не було одного погляду, що з цими землями буде. Ці просто їх проглинуть цілком, чи часткой, чи дати неку автономію. Але у випадку автономії ясно, що Менск би заховував свою роль головного білоруського міста, бо Вільня на той час уже була зайнята іншими більш моцними конкурентами. Що відбувалося под поляками у Менску от лета 19-го до лета 20-го года?
Я не вёў дакладных падлікаў, але можна сказаць смела, што ў Менску сканцэнтравалася некалькі сотняў актыўных беларускіх дзеячоў самага высокага ўзроўню на той час, і калі мы прывядзем толькі некаторыя з гэтых імёнаў, будзе ўжо зразумела, што адбывалася пад польскай акупацыяй у Менску, якія значныя беларускія сілы сканцэнтраваліся ў Менску. Наогул, я лічу той год польскай акупацыі Менску вельмі значным у історії Білорусі і у історії БНР. Як ми ведаємо, спочатку там були ніякі надії, після розколу цієї ради, але тим не менш праця білоруська була поставлена на досить високий узровень. Бо і у гэтым адыграў вельмі важную ролю Пілсудскі. Ми про гэта ще поговоримо сьогодні, пойдемо трошечку далей. Але Пілсудскі тады пахаваў надзеі Беларусі на Вільню, але ён тады, калі прыязджаў у Менск у верасні 1919 году, ён жа пахаваў надзеі менскіх палякаў, палякаў Меншчыны, на захаванне Меншчыны ў складзе Польшчы. Ён тады выказаўся вельмі рашуча падчас канфідэнцыйнай фактычнай сустрэчы з кіраўніцтвам палякаў Меншчыны, што Вільня будзе польская, а Менск будзе беларуская. Мы да гэта яшчэ дойдзем. Але вось імёны людзей, якія сканцэнтраваліся ў Менску на жнівень-верасень 1919 году. Старшыня рады БНР і редактор штодзённай газеты «Беларусь» Язэп Лёсік, намеснікі старшыні рады БНР Аркадь Смоліч і Александр Уласаў, сакратар рады БНР Пётр Крэчаўскі, а таксама Антон Аўсянік, Палута Бадунова, Вацлаў Івановскі, Вацлаў Ластоўскі, Макар Косцівіч ці Краўцоў Макар, Язэп Мамонька, Мікола Шыла, Францішак Аляхновіч, Дмітрок Бядуля, Янка Бялькевіч, Максім Карецкі, Усеволод Ігнатоўскі, Ігнат Канчеўскі, Яўхім Карскі, Антон Нікандатрэпка, Ян Луцевіч, Янка Купала, я кажу Ян Луцевіч, Антон Лявіцкі, святары, карацей кажучы, просьма і просьма людзей.
Невядомы Менск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа.
Што адбылося, калі прыйшлі палякі ў пачатку жніўня? Палякі вырашылі стварыць магістрат, але палякі не стварылі магістрат польскі. Поляки вирішили створити магістрат з делегуванням туди білоруських сілов. Це була фантастична подія. Я мушу сказати, що коли я у Менському обласному архіві тримав у своїх руках архівну папку з документами Менського магістрату 19-20 року, який дійнічав під поляками, це було могутнє переживання, могутнє ураження для мене. У мене фактично ворушилися волоси. Я убачив, што ў 1919 годзе рэальна ажыццяўлялася мясцовая ўладарэнне, як бы дзейнасць мясцовай улады часткова на беларускай мове, значнай, практычна палова дакументаў магістрата вялася па-беларуску. Гэта, канешне, вялікае ўражанне глядзець, як настаўнікі расейскія і польскія на ламанай беларускай мове пішуць там прашэнні нейкія ў магістрат, распісваюцца на беларускай мове ў ведамасцях па атрыманні заробкаў і, ну, і розныя гэта, такая звычайная побытавая дзейнасць магістрату, там узнікае шмат розных пытанняў ад пахаванняў людзей там да ўсяго. Людзі пішуць заявы на ламанай беларускай мове, магістрат функцыянаваў часткова на беларускай мове. Это вельмі значна было. І это давала, канешна, надзеі беларускім дзеячам. Другая рэч, якая тады адбылася, гэта перайменаванні вуліц. Бальшавікі за сваё ўладаранне у Менску ў першай палове 19 года паспелі нарабіць шмат справы, у тым ліку перайменаваць вуліцы. Дарэчы, мы часта гаворым і пішам пра, ну, абрабаванні некіх тэрыторыяў расейцамі. Бо расейцы пачыналі вывозіць тэхналёгі з 17 стагоддзя аднекуль. Тэхніку там будаўнічую, прамысловую, цэхі абрабавалі менскія, скажам, у 17 стагоддзі. Тое самае адбылося ў 19 годзе, калі яны сыходзілі пад ударамі палякаў. Першы нумар газеты «Звон», якая пачала выдавацца ў Менску, яна пасля перайменавалася ў Беларусь. У 21 кастрычніка гэта адбылося 19 года, а датуль «Звон», бальшавікі, я цытую «Звон», бальшавікі аграбілі горад дашчэнту. Былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатныя прылады, крэслы, ложкі, міскі. Няхай жа ім будзе калом зямля тым маскоўскім бальшавіком, што давялі наш слаўны горад да такога цяжкага і галоднага становішча. Но это такая это рэмарка ў бок бальшавікоў, але перайменаванне вуліц. Вось як у пачатку ліпеня 1919 году пісала газета «Звезда», рускамоўная бальшавіцкая менская газета. Па пастанавленню ісполкома вуліцы горада Мінска перайменаваны следующым образам. Губернатарская – уліцай Маркса, Захарівская – Савецкай, Падгорная – імені Свердлова, Скобелевская – Красноармейской, Крещенская – имени Урицкого, Юрьевская – имени Февральской революции, Полицейская – Пролетарской, Преображенская – Интернациональной, Юбилейная площадь – площадь 25 октября, Троицко-Базарная площадь – площадь имени Парижской коммуны, площадь у вокзала Либаво-Роменской железной дороги – площадь 18 октября 1905 года, Петропавловская – имени Володарского, Богодельная – Коммунистическая, Койдановская – имени Лассаля, Архиерейский переулок имени Достоевского, Георгиевская имени Толстого.
Не, ведаешь, чому я смеюсь, потому что пройдет некий совсем короткий час, и все эти назвы снова, как бы, паперки сберут в капелюш, перемешают, и уже раздадут эти назвы совсем иншим улицам.
Трошечку не так. Ну,
не трошечку, так, минимум полова прочитанных твоих улиц.
Ну, Скобелевская, Красноармейская, например, засталась, а губернаторская...
Карла Маркса.
Так,
Карла Маркса, у нас Ленина губернаторская. Так, так, перешла так. У іншое місце.
Ну, Преображенская інтернаціональная засталася.
Володарского на
Парижской коммуны так само засталося там. Але, до речі, тут згаданный архиерейский переулок Луначарского. Это была фантастичная улица. И она ішла просто перед приступками сегодняшнего палаца культуры Белсовпрофа. Фантастичная вузенькая вулка. Вельми шкада ей. Это у новым месте так званым она уже была. Але Менский новый магистрат, у яким было представництво дзеячоў БНР, не стаў мірыцца з такім становішчам справаў, і ўжо ў пачатку верасня «Звон», будучая Беларусь, паведаміла. Подлух пастановы магістрату перайменоўваюцца вось якія вуліцы места Менска. Петропавловская на Домініканскую, Губернаторская на Францишканскую, Крещенская на Волоскую, Богодельная на Фелицианскую, Преображенская на Зборовую, Торговая на Зыбіцкую, Полицейская на Мостовую, Скобелевская на Кашарскую, Монастырский переулок на Бернардинский переулок, Пляц Воли на Катедральный пляц. Ну, это частка цитаты, але бачим, что гэты магистрат кіраваўся прынцыпам гістарызму. Так, ён вярнуў абсалютна гістарычныя назвы
да расійскіх падзел, да падзелаў Польшчы.
Дык вось, гэтага добра відаць, якія ў абодву баку былі ідэалогія, прыярытэты і мэты. Бальшавікі хоць і мянялі царскія назвы на свае камуністычныя, але не забываліся і на Дастаеўскага з Талстым. Там былі вуліцы Дастаеўскі Толстын.
Культура.
Ну. Дарэчы, менскі магістрат узначальваў донар Запольскі, але не наш мітрафан донар Запольскі, а польскі банкір, таксама донар Запольскі, які даволі прыязна тады ставіўся да беларусаў.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Сергія Бламейка абмяркоўвае свае архіўныя знаходкі з Сергіем Шупам.
Ну, ўсё гэта праўда, вельмі прыгожа і вуліцы, і магістрат, але ось мне як не хапае аптымізму, калі я азіраюся на той год пад польскай акупацыяй, што датычыць магчымасцяў для беларускай працы. Там мы ведаем, што палякі не надта давалі ім разгарнуцца, затрымвалі адкрыццё сесіі Рады БНР, пасля тая сама як бы сесія Рады БНР у снежні скончылася вялікім скандалам і расколам, што як бы развязала рукі палякам, каб пачаць рэпрэсіі супраць як бы левага крыла Рады, супраць усіх эсэраў, якіх тут жа ж пасадзілі, разагналі. Пасля там тое, што засталося, людзі, якія не бралі ўдзелу ў гэтай спробе эсэраўскага перавароту, яны пачалі з палякамі дамаўляцца, тады ўжо давалі нейкія грошы, дазвалялі нейкіх рамках весці культурную працу. Ну, всяка было. Не было ружова, але было як было. Можа, ты падрабязней раскажаш, што ўдалося за гэтыя гады зрабіць і куды ўдалося дайсці.
Не магу з табой не згадзіцца і спрачацца не буду адназначна, але гэтая выснова з нашай сённяшняй перспектывы. Мы ведаем, што не атрымалася, што тады было. Сапраўды, вясной 1920 года ва ўмовах польскай акупацыі фактычна ластоўскія і эсэры пачалі рыхтаваць узброенае паўстанне і рыхтаваць узброеныя дружыны. Паўстанне супраць палякаў.
Мы гэта ведаем. У тым ліку і ў змове з бальшавікамі.
Так, але ўсё ж надзеі былі, і нешта зрабіць ім удалося. Надзеі гэтай былі звязаныя тады вот з прыездам Пілсудскага, бо Пілсудскі, калі занялі Віленшчыну, тады там была адозва па-польску і па-беларуску апублікаваная, пасля гэтая ж адозва была апублікаваная і яшчэ другая, калі палякі прыйшлі ў Менск, Пілсудскі ў адозве называў сябе сынам гэтай зямлі. У сярэдзіне верасня ён сам прыехаў з двухдзённым візытам у Менск. Мясцовыя палякі былі шакаваныя. Абедзве прамовы афіцыйнай Пілсудскага былі прамоўленыя па-беларуску на цудоўнай беларускай мове. Засталіся згадкі ў мемуарах польскіх дзеячоў Менскі, што як яны былі расчараваныя, што яны толькі гадоў чакалі, што сюды прыедзе кіраўнік польскай дзяржавы,
свае прыйдуць,
Польшча
уратуюць.
І мы хацелі эту прамову пачуць, калі мы пачулі прамову кіраўніка, начальніка польскай дзяржавы, яна прагучала па-беларуску. Такім чынам Пілсудскі даў дазвол надзейнай рады БНР, калі тады сустракаўся з беларусамі. Гэта было надзея. Хаця літаральна праз 34 дні у тваім выданні архіваў БНР ёсць ліст Краўцова Кара да Луцкевіча, дзе ён піша, што ён галадае, грошай няма, што ён супрацоўнік звона, все цяжка вельмі ідзецца. Але тым не менш надзеі былі. Я дык гэтай надзеі нават не да снежня сам акрэсліваю, а да лістапада фактычна. У нашым кантэксце, у кантэксце Менску, гісторыі Беларусі і гістарызму БНР. У наступным падкасці мы пагаворым пра цікавую акцыю, якая адбылася ў лістападзе 1919 года, звязаная з Менскам і з паседжаннем Рады БНР. Але я вось магу сказаць, што ўсё ж тады за кароткі час былі наладжаны выхад газеты «Звон». Яе рэдактаркай спачатку была Ядвіга Луцэвіч-Івановская, а пасля Язэп Лёсік. Апрача газету ў Менску выходзілі часопісы «Беларускае жыццё» і «Рунь». Усяго за некалькі тыдняў разгарнулі сваю працу «Беларуская школьная рада Меншчыны», «Беларускія настаўніцкія курсы». У Менску адкрылася «Беларуская гімназія», «Тры прагімназіі». На Меншчыне больш за 100 беларускіх школаў. Агулам тады па Беларусі было 350 беларускіх школаў удалося. Это была вельмі цяжкая праца. Палякі всяляк перашкаджалі працы школьных інспектараў. Нават былі выпадкі збіцця, іх просто малацілі. Паліцейскія збівалі вайскоўцы школьных інспектараў. Не напісана вельмі цікавая старонка беларускай гісторыі, дзейнасць школьных інспектараў.
Беларускі школьны інспектар 20-го году, гэта... Я не ведаю, гэта постаць для раману просто.
Так, так, для гістарычных манаграфій і раманаў. Гэта падзвіжнікі, якіх мы, дарэчы, мала імёны нават ведаем. Так? Дык вось, далей, пад кантролем Беларускага нацыянальнага камітэту была створана камісія ў складзе Ігнатоўскага і Карскага. Яна правяла беларусізацыю Менскага беларускага педагагічнага інстытуту. Пачалося выкладанне па-беларуску. Перад вяртаннем у Менск у ліпені 20-го году бальшавікоў гэтая ўстанова, Менскі беларускі педагагічны інстытут, фактычна ўжо была ператвораная ў універсітэт беларускі. Гэта проста Ігнатоўскі і Карскі, іх подзвіг. Што мы маем яшчэ? Міністэрства асветы БНР заснавала Менскае асветнае выдавецтва, выйшлі з друку падручнікі і навучальныя дапаможнікі, у тым ліку кароткі нарыс гісторыі Беларусі Ігнатоўскага, гісторыя беларускай літаратуры Гарэцкая, геаграфія Беларусі Смоліча славутая, якая пасля перавыдавалася шмат разоў. У Менску працавалі 4 тэатральныя трупы. Па-першае, была дзяржаўная фактычна трупа пад эгідай ураду БНР, створаная на беларускай нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам Аляхновіча. Пасля яшчэ працавала першая беларуская таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Фларыяна Ждановіча, Менскае таварыства працаўнікоў беларускага мастацтва і тэатру, Галубокі Фальскі ім кіравалі, і драматычная секцыя беларускай тэатральнай грамады. Моладзевая трупа. Пры тэатрах працавалі ансамбль танцавальны Родзівіча і хор Владзіміра Тэраўскага. Менскія газеты тады пісалі пра пастаноўку Паўлінкі. Глубок першы паставіў тады Паўлінку. Выступаў хор Тэраўскага. І, дарэчы, я вось гляджу, зараз гартаю гэты тэкст, што тады пачаліся гастролі першыя. Хор Тэраўскага гастраляваў у тыя часы, аб'ездзіў всю Менщину. Адбыліся выступы Барысаве, Жлобіня, Заславі, Койдана, Віоршы, Радашкавічах. Всюду людзі віталі, бо тады была ще жывая беларуская мова, і людзі это ўспрымалі ўсё як сваё. Такім чынам, той год быў вельмі важны. Так ці іначай, ён паказаў марнасць надзеяў арыентацыі на палякаў. Палякі не збіраліся ўжо ў лютым 1920 году. Пілсудскі заявіў, што не будзе падтрымваць так званую беларускую фікцыю. Тры сустрэчы прэм'ер-міністра БНР Антона Луцкевіча адбыліся. З Пілсудскім палякі фактычна яго інтэрнавалі тады ў Варшаве. Але тым не менш, ўсё гэта прывяло да таго, што звярнулі ўвагу на старую менскую архітэктуру і на сэрца Менску, замчышча і стары горад. Пра гэта ў наступным падкасце.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталёнскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу – каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді» па-лацінску «Мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на іспанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы відавочна не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Европы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй пад Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа – у Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес». Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна «Еўропа», але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская «Літэфама» і крыжацкая «Рыга» пазначаныя ў «Атлясе» аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Парацэ». У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Криму едуть, берега ають. З Криму едуть, берега ають. Падежи не караку, пад'їжджають.
З Криму едуть, берега ють, під шинкарку пад'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу уваткнутая у кримскую землю ля городу Каффа, Феодосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэзскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры гара. Гэта 1900